В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 0 часов 14 минут с небольшими копейками на наших ночных часах в студиях Москвы. И мы вас всех совершенно категорически приветствуем. У нас за звукорежиссерским пультом, ну, практически как всегда в эту ночь, Николай Котов. У микрофонов Михаил Кузищев, он же дядя Миша.
А также Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
И номер для смс-сообщений, напоминаем, на всякий случай, +7 985 970 45 45. Ну и как всегда, значит, напоминаем или сообщаем, это смотря для кого как, что в третьем часе у нас намечен беспредел, абсолютно беспредельный. Вот. А первые два часа у нас будут тематическими. И сегодня речь пойдет о группе Rush.
По многочисленным просьбам слушающей публики давно общественность ждала и требовала.
Ну, на мой взгляд, это одна из самых интересных групп в истории рока. Мало того, что она сама по себе много записала, об этом поговорим, естественно, и много чего сделали. Они, в общем, практически создали новые направления в музыке. Последователей у них более чем достаточно, и тоже немножко попозже упомянем, вскользь хотя бы основных каких-то.
Уникальные в своем роде группы.
Да, у нас вот был уже эфир 5-6 лет назад, было три программы, и на этот раз я так вот как бы решил сначала уложиться в одну программу, стал отбирать материал и понял, что это, ну, нереально. Я не могу этого сделать. То есть, потому что альбомов очень много, и, в общем...
И композиции длинные.
Ну, есть очень длинные, да. Поэтому, видимо, все-таки будет снова три передачи. Насколько они повторят предыдущие, не знаю. Я не слушал специально вот запись тех вот старых программ.
Можно скачать.
Можно, но я специально не стал слушать. Надеюсь, что как-то немножко по-другому все это будет звучать. Может быть, за это время и мои какие-то оценки немножко поменялись. Ну, а музыка в какой-то степени, конечно, будет перекликаться с тем, что уже было в эфире. Ну, что-то наверняка изменится. Плюс еще добавились самые свежие новые альбомы. И, кстати, вот для начала мы будем слушать вещь с их последнего альбома 2012 года. Альбом называется «Clockwork Angels». Композиция называется «Headlong Flight». А я скажу, что на следующий год исполнится 40 лет со дня выхода их первого альбома.
отозвалась на это ураган какой-то. Я, ураган, вот, честно говоря, не слышал последнего на сегодня альбома Rush, но вот я не знаю, какой весь альбом, но я считаю, что вот после таких вещей некоторые более молодые команды, которых называют учениками, они могут смело продать свои музыкальные инструменты и пойти куда-нибудь там,
я думаю, ты,
общественно полезным
ты,
трудом.
В принципе, недалек от истины. Чуть попозже, сейчас просто нужно хотя бы представить, назвать имена музыкантов, а потом несколько слов у меня будет по поводу стиля, значит, дискографии, не знаю, как переводится название группы и так далее. Значит, для тех... Нет, сначала давайте вот первое приветствие. 120 минут рока, и я не одиноко, написала Аня.
Отлично.
Дмитрий О передает привет, и Стас из Мценска.
Мне больше нравится «Доброго вечера, дяди, не отдадим попсе ни пяди».
Да, дядя, Аня просто молодцом, да. Большой привет от Виктора А из Чапаевска. «Нескучной ночи» — это Роман из Самары. Тест пришло сообщение, значит, имейте в виду, что доходит.
Во, я с доктором Хаусом, кстати, согласен. Вот доктор Хаус, вот абсолютно мы с ним. Какой вот
знаки,
что,
да,
какой,
да,
молодой, какой вот следующий, да, какой вот этот вот коллектив.
Да.
Вот.
Валера из Балашихи, Николай из Пензы, Владимир, мой тезка, Эдуард из Казани, Марина, Люда, меломан, Никола из Димитровграда, Даниил из Москвы, Алексей, мне нравится, здравствуйте, родные, хорошего настроения эфира вам. Вот это мне такой посыл, мне необычайно приятен и близок. Спасибо. Николай из Одессы, Вася из Саратова, Мария, она же сержант Пеппер из Челябинска, теперь уже я знаю. Сетевизор включаем не мы, там программа определенная, он, на что он включается, на что не включается.
Сколько сообщений положительных.
Рокси из Брянска, Доктор Хаус, действительно, несколько даже сообщений.
А, Вилиус пишет, что видел месяц назад группу Rush в Хельсинки, вот это было отлично. От нас тоже делегат был Коль Денисов, если Коля слушает сейчас, Коля ездил тоже специально в Хельсинки. Оценить. Но вот как так получается? Вот некоторые непонятные
никак
коллективы...
Никак не доедут
вот
до нас.
Каждый
некоторые
год,
каждый год,
а,
да, согласен. Они... Полностью, дядя Миша, поддерживаю. Значит, вернемся к истории. Тем более, что в начале самые какие-то такие довольно подробные рассказы, они, собственно, касаются начала какого-то старта. Для тех, кто не знает, скажу, значит, для начала, что группа из Канады играют, ну, то, что тяжело, это очевидно, вы слышали, на мой взгляд, одновременно и мелодично, и сложно, главное.
Тяжело, но достойно.
Тексты со смыслом, об этом позднее поговорим, и практически все время играют в одном составе. Лишь на первом альбоме был другой барабанщик. У группы масса всевозможных призов, они бьют рекорды по продажам, по посещаемости концертов, они уже введены в зал славы рок-н-ролла, у них были, правда, разные, на мой взгляд, периоды, в том числе был и, на мой взгляд, не совсем удачный.
Из они, него были будем... разные. Главное,
да,
были
они были разные. Но все-таки, на мой взгляд, из неудачного периода мы будем слушать минимум, ну, просто чтобы как бы галочку поставить для ознакомления, что мы с этим периодом тоже познакомились. Значит, сразу о дискографии. Я уже как бы намекал, что альбомов много, а дискография колоссальная. Это 20 студийных альбомов, 9 концертных, плюс по одному сольнику у двоих самых все-таки главных музыкантов группы. Все это фрагменты всех альбомов мы будем слушать обязательно. Не знаю, есть ли смысл сейчас зачитывать всю дискографию. Если скажете зачитать, зачитаю. Но вообще, в принципе, все альбомы будут называться сегодня и в дальнейшем. Возникла группа в 68-м году в Уиллоудейле. Это пригород Онтарио. Первоначальный состав следующий. Алекс Лайфсон – гитара, Джон Ратси – барабаны и Джефф Джонс – вокал и бас-гитара. Первоначально, правда, группа называлась «The Projection», и на то, чтобы начать более-менее сносно играть, в общем, у них ушел далеко даже не год, а много времени. Кстати, Лайфсон — это псевдоним. У него, у этого парня, сербские корни, у мужика теперь же, наверное, нужно говорить, сербские корни. Родители его звали Ненад и Мелания Живоиновичи, его настоящее имя Александр.
Ну, собственно, псевдоним Лайфсон он образовал переводом фамилии,
ну, да,
да, на английский.
Да. В 12 лет он начал играть на альте, потом попытался переделывать его в гитару.
Класс.
И после чего отец, значит, смилостивился над сыном и подарил ему первую настоящую гитару. Слушал он Хендрикса, Таунсенда, Клэптона, Джимми Пейджа, Джеффа Бека и других. Клэптон, по его собственному признанию, давался ему легко. Играет Клэптон, как он считает, красиво, но не сложно. А вот Хендрикса он так и не нашел подход. То есть я даже не знал, с какой стороны к нему подобраться. Цитата небольшая от Лайфсона. «Еще хорошо, что меня не заставили родители играть на аккордеоне. В сербской семье это было бы вполне нормально. Помогло то, что двоюродный брат играл на фламенко на акустической гитаре, и родители видели, что я хочу идти по его стопам. Конец цитаты. Но вернемся теперь снова к группе «Rush», точнее, вот к началу их пути. И в самом начале довольно быстро Лайфсон понял, что басист группы не соответствует даже тогдашнему уровню команды, и привлек к работе своего одноклассника Гедди Ли, который впоследствии взял на себя не только партию бас-гитары, но и вокал, и клавишный, и вообще стал просто незаменимым человеком. Его настоящее имя, кстати, тоже иное. Его звали при рождении Гарри Ли Уэйнриб. Его мать была польской еврейкой, звали ее Маня Рубинштайн. Отца звали Моррис. И, кстати, интересно, что оба во время войны перенесли все ужасы концлагеря Дахау, то есть они выжили. Откуда, собственно, взялось вот это имя Гэдди? Мать так произносила имя Гэри, что слышалось всем Гэри, Гэри. Она так произносила в силу, не знаю,
ну, так не освоил, видимо, английский прононс.
Да, по воспоминаниям одного из одноклассников Гэдди, он просто был уверен долгие годы, что это его настоящее имя Гэдди. То есть он даже не мог предположить, настолько раз слышал от матери вот Гэри в звучании Гэдди, что он был шокирован, когда узнал, что на самом деле парня зовут не так. Сам Гэдди говорит, что от родителей он унаследовал прежде всего музыкальность, а также форму носа и чувство юмора. Вот. И сегодня, конечно, представить себе группу «Rush» без Гедди Ли невозможно.
Ну, вокал, конечно, очень специфический.
Специфический, скажу немножко позже по этому поводу. Вот, сейчас мы слушаем с первого альбома композицию «In the Mood». Авторство, кстати, принадлежит Гедди Ли.
It's a quarter to eight. I feel I'm in the mood.
теперь по поводу названия.
Слушай, ну даже не скажешь, что это та же самая группа. Только по вокалу разве что.
Все-таки они как-то трансформировались, слава богу.
Прогрессивных тут не так много.
Значит, об этом скажу тоже. Rush в переводе означает, ну, если залезть в словарь, рывок, натиск, напор, порыв, прилив, кстати, гонка. В общем, вариантов множество. По поводу голоса и самой музыки. Значит, по поводу голоса. Когда я впервые услышал Rush, а я услышал как раз для начала их первый самый альбом, мне все понравилось очень, кроме голоса. Вот, потом как-то время шло. Я, кстати, параллели сразу провел с группой Budgie. А дядь Миш сейчас вспомнил еще Павла Вздок. Ну, Павла Вздок, мне кажется, еще это уже просто до абсурда доведен.
Ну, по голосу, да. Не по музыке, может быть, но по голосу точно.
Вот. И, значит, я как-то, в общем, колебался. С одной стороны, очень нравится, как люди играют, и с другой стороны, не нравится, как поет человек. Вот. И со временем как-то совершенно поменял позицию вот по этому вопросу, потому что то ли привык, то ли свыкся. И сейчас вот лично мне кажется, что поставь вот вместо этого голоса какой-нибудь там Джолин Тернера, и совершенно будет не то. То есть это вот как бы совершенно все будет потеряно, вся прелесть. Ну, это мое личное восприятие, я не могу навязывать его никому. Вообще, с точки зрения музыки, вы понимаете, что двоих людей с абсолютно одинаковыми взглядами на музыку не бывает просто. Да? Кому-то такая музыка, и в частности группа Rush, очень нравится, и Dream Theater кому-то очень нравится. Ну, я на себя могу показать. Вот. А кому-то это категорически не нравится. И какие-то, значит, убеждения, аргументы, слова, музыка в каком-то большом количестве, это ничто не изменит вот, отношение этого человека негативное к такого рода музыке. Не очень в это верю.
Слова,
99
конечно,
случаев из 100.
Бывает так, что лет через 10 переслушиваешь какой-нибудь альбом, и оно само
согласен.
Наступает.
Надо время пройти как-то. Потому что я тоже повторяю, что я когда начал слушать, у меня были такие спорные как бы чувства. Да? Сейчас как бы одна из моих любимых групп, тут не всякого сомнения.
Но меня, кстати, очень впечатлило, как голос Гедели звучит на вот этом свежем альбоме.
Ну, вот да. Значит, по поводу голоса. Поскольку я сам никогда такого не смогу сказать, я, значит, вычитал из одной статьи про группу, значит, следующее. Значит, он поет как-то по-особенному, то срываясь в крик, его голос полуфальцет, полудисконт, напоминает чуть ли не мальчишеское пение, то вдруг нагружает голос низкочастотными обертонами, при этом как-то по-особенному нажимая, выделяя отдельные нужные слова, а его вибрато дорогого стоит. Вот. Это такой вот как бы, да. Поскольку я сам ничего подобного никогда произнести не смогу. Значит, по поводу вот первого альбома сразу. Он называется просто «Rush» и вышел через 6 лет после того, как группа возникла, то есть в 1974 году. Достаточно тяжелый альбом. Дядя Миша был абсолютно прав. В дальнейшем они будут как бы работать больше в направлении прогрессив и одно время будут звучать абсолютно как прогрессивная такая команда. Может быть, даже частично потеряют тяжесть вот эту такую хэви-металлическую. Говоря хэви-металлическую тяжесть, я прошу не воспринимать это буквально, да, потому что, конечно, они не могут тягаться с какими-то металлическими командами. Я имею в виду вот звучание. То есть тенденция в звучании, она все-таки присутствует. Ну и еще одна вещь с первого альбома, называется она «Working Man». Yeah.
Да, ты знаешь, прости, просто очень интересно, конечно, слушать такой Раши. Группа здорово играет, и Гедди Ли поет своеобразно, но при этом совершенно четкое ощущение, что группа все-таки играет нечто блюзовое, а Гедди Ли вот при всем при том блюзы петь не умеет. Совершенно не блюзовый у него вокал.
Да, есть такое дело.
И, может быть, как раз вот с этого началось движение к абсолютно не блюзовой музыке, которая является прогрессив.
Будет перестраиваться, да, мы как бы в этом убедимся постепенно.
Блюз,
да,
постепенно будет исчезать.
Вот, значит, что значит тройку иметь по географии в аттестате? Да? Вот человек мне пишет, он живет в Торонто и пишет, что Уиллоудейл – это пригород Торонто, а Торонто – это провинция Онтарио. А я сказал, что да, пригород Онтарио. Вот что значит, меня же путают. Торонто с Онтарио. Торонто я знаю, что город, но что Онтарио не город, честно говоря, как-то, в общем,
я бы сказал, что это озеро вообще.
Спасибо.
Такое.
Спасибо, что подсказали. Значит, Игорек тут написал. Вот я всегда Игорька очень, не всегда, а часто не понимаю, зачем делать рок под классику, пишет он. То есть это похоже на Чайковского или на что, интересно, на Гершвина, на Брамса, на Баха. Я не очень понимаю. Если это классика, то тогда что тогда классика настоящая? Что тогда? Я не понимаю. Значит, программ будет три, и они будут все-таки не совсем подряд, а с минимальными какими-то интервалами, ну, для разнообразия просто эфира. Значит, как и все, наверное, группы начинающие, они, Rush, выступали поначалу в школах, затем стали играть в небольших клубах, в пабах, в барах. Попробовали записываться и записали даже на одном из лейблов сингл. Это был кавер на песню Бадди Холли «Not Fade Away». На стороне бы их была их собственная вещь «You Can't Fight It». Этот сингл 1973 года успеха не имел. Вышел он, естественно, до первого альбома. И что бы сделали на месте Rush многие? Они бы, значит, либо просто распались, вот, либо стали искать какой-то другой лейбл, а они взяли и создали свой собственный, который назывался Moon Records. Кстати, я не раз слышал, что в Канаде вот заняться предпринимательством очень просто. Ты просто подаешь заявку, да, и тебе еще денег дают для начала.
Как это прекрасно.
Вот, не знаю, сейчас, по крайней мере, так я слышал. Вот, может быть, там в Канаде люди наши в Канаде мне как-то уточнят то, что я говорю. В результате с помощью звукоинженера Терри Брауна они записывают свой первый безымянный альбом, вот фрагменты которого мы уже слушали. И, в общем, этот альбом имеет большой успех. И в результате диск переиздается на серьезном лейбле «Mercury». И тут как раз выясняется, что у барабанщика Джона Расти диабет, и он вынужден уйти. Вот мне тут подсказал кто-то, что его уже нет на свете, этого человека. Видимо, диабет как-то сильно прогрессировал или был сразу как бы в какой-то серьезной стадии обнаружен. Приходит на его место человек в корне, который меняет подход группы к записи альбомов. Это Нил Пирт, который становится основным автором текстов и композициям группы. Он увлекался всю жизнь фантастикой, фэнтези. Он вообще не лишен писательского таланта и впоследствии напишет не одну книгу. Я вот одну из них так периодически читаю, дядя Миша мне презентовал. Но был такой период, об этом позже как-нибудь поговорим, наверное, в третьем каком-нибудь эфире. Он путешествовал по миру на мотоцикле, и, значит, вот как бы его наблюдения легли вот в основу этой книги.
Но вообще не так часто бывает, чтобы барабанщик писал текст.
Да. Вообще, интересно, вот я специально себе пометил, круг его любимых авторов – это Толкин, Джордж Орвелл, Льюис Кэрролл, Габриэль Маркес и целый ряд других.
Да, вполне джентльменский набор, я бы сказал.
Вот. Его, в общем, выбрали после прослушивания нескольких претендентов. И Нил вообще сам по себе с детства стучал по всему, что только попадалось ему под руку, по картонным каким-то коробкам, по книжкам, по подоконнику, по столам. Был, в общем, свернут на этом деле и даже ездил в свое время в Лондон, но работы там не нашел. А вот когда вернулся, то, значит, вот попал на прослушивание к Rush. Едва он сел за ударную установку и начал играть, как Лайфсон и Ли сразу поняли, это то, что им нужно. Парень стучал, как полоумный, вспоминают они. И, в общем, безоговорочно он был принят. И в результате вскоре стал не просто своим в группе, но получил кличку «Профессор» за серьезное ко всему отношение, за то, что вот как бы он взял на себя написание текстов. А Лайфсон, которому, в общем, это, которого это немного тяготило, и, значит, он хотел заниматься исключительно музыкой, вот написание текстов к музыке ему это было... Ну, он испытывал какое-то напряжение, поэтому он облегченно вздохнул, и, значит, вопрос и с этим был решен. Ну, а второй альбом, который называется «Fly by Night», он вышел в 1975 году, оттуда мы слушаем первый трек, который называется «Anthem». Собственно, уже на этом альбоме были первые предприняты попытки таких вот сложных, длинных композиций, из нескольких частей состоявших, которые общий смысл какой-то объединял. Ну и впоследствии на основе стихов Пирта будут записаны несколько концептуальных альбомов. Вот об этом еще чуть позже поговорим. Сейчас первая, наверное, можно сказать, проба пера, вот подобная. Композиция довольно длинная, называется «By Thor and the Snow Dog».
Even
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. В Москве тем временем 1:03:44. Еще раз вас всех приветствуем и напоминаем, что за пультом у нас звукорежиссерским сидит дядя Коля Котов, а у микрофонов дядя Миша
и дядя Володя.
Номер для смс-сообщений напоминаем на всякий случай: +7 985 970 45 45. И спасибо большое Павлу из Самары и Игорю из Ростова. Им нравится музыка. Вот, я надеюсь, что, может быть, кто-то из тех, кому Rush были ранее не симпатичны, ну, как-то, да, вот изменит свою точку зрения. Я был бы действительно очень рад этому. Вот, но некоторые сравнения, например, с Дора Пэш, меня просто, честно говоря, убивают.
Ну, вот Валера, кстати, пишет, что вот в 80-е, мол, было полно групп с таким вокалом в Хэллоуин. Чувак тоже визжал. А мне вот кажется, что особенность Гедди Ли именно в том, что он не визжит. Он поет. У него совершенно вот нету этого пафоса, который потом появился у этих хэви-металлических групп и спид-металлических. Вот тут нужно, мне кажется, различать.
Может быть, не знаю. Я, честно говоря, вот здесь прочитал еще. Значит, здравствуйте, Владимир Ильич. Он умер давно, Владимир Ильич. Идите на Красную площадь. Так, и давайте вернемся все-таки к группе Rush. Как-то сейчас, наверное, с трудом верится, что Rush когда-то играли всего лишь на разогреве. У Юрая Хипа, у Блю Эстер Калт, у Эра Смита, у Кис играли у Рори Геллахера. Но Геллахера нет уже.
Но все когда-то играли на разогреве.
Да, ну, сейчас, наверное, любая из этих групп была бы счастлива сыграть на разогреве у Rush, я так думаю. Но они ездят вот в Екатеринбург куда-то, значит, вот по таким вот городам. Вот, значит, в том же 75-м году, я напомню, что альбом «Fly By Night» именно вышел в 75-м, выходит и третий альбом группы, он называется «Caress of Steel», то есть так, как бы такие нежности, стальные нежности, там, и ласки стальные, да, на котором всего 5 треков. Не пугайтесь, не падайте, это не мини-альбом, просто там есть очень длинные вещи. На 12:30 один трек, другой трек на 20 минут.
О, ну как водится на целую сторону.
Да, слушать это, в общем, сегодня при всем желании мы не сможем, поэтому я выбрал с этого альбома вещь покороче. Мне кажется, она такая с юмором. Значит, смысл песни. Песня называется «I think I'm going bald». То есть, похоже, я лысею. О. Сегодня я взглянул в зеркало и увидел, что волос на голове стало еще меньше. Похоже, я лысею. В общем, слушаем. Take a water, but now it must be wine. Вот, они, тем не менее, пока, в общем...
Не лысеют.
Ну, так откровенно, по крайней мере, нет.
Но не по годам серьезная проблематика вот в этой композиции.
Хорошо, что люди задумываются, да, о том...
Очень, очень зрелые. Да, немногие в их возрасте вот...
Абсолютно, ты прав. Значит, следующий альбом, 2112, стоит, в общем, особняком. Сама заглавная вещь опять на 20,5 минут, состоит из 7 частей. Вообще, конечно, вот эти вот альбомы концептуальные, их надо слушать целиком, потому что совершенно иное ощущение от прослушивания.
Но ты вот, Дятел, скажешь, просто ты можешь их вот слушать целиком?
Я могу слушать.
Многие композиции на 20 минут у разных коллективов, они слушаются тяжеловато.
Ты понимаешь, я не могу как бы так вообще говорить о разных коллективах. Вот у Rush мне...
Тебе нравится.
Я могу слушать.
Потому
вполне,
что это вот не у всех получается. Это
не
надо,
у всех,
надо
наверное,
уметь.
Да, соглашусь. Да. Мне нравится. Ну, может быть, какие-то моменты отдельные там вызывают вопросы, но мне, чем они нравятся, кстати, как и их последователи Dream Theater, у них все время сбой темпа идет. То есть они, вот и Jazz Metal, кстати, на лучших альбомах, мне кажется, они то же самое делают.
Но это они вот меняют очень... темп, да.
Да, это вот
но
такая
дело...
важная фишка, мне кажется.
Менять темп — это одно дело, а уметь сочинить еще какие-то мелодии вот туда, но... это, может быть, даже сложнее.
Тут я не могу не согласиться, дядь Миш. Но мне кажется, что у Rush с этим все в порядке. Значит, по поводу этого альбома. Текст, конечно, фантастические идеи. Я, хотя тексты не изучал, пытался тут кое-что читать. В общем, непросто. Для меня, по крайней мере. И, ну, для меня вообще любая группа — это, прежде всего, все-таки музыка. То есть хорошо, когда ты понимаешь, о чем люди поют, и хорошо, когда тексты не примитивные, а, в общем, со смыслом. Но прежде всего, все-таки, Rush тоже не исключение. Это, прежде всего, для меня музыка. Но вот те, кто, как бы, для кого английский язык родной, так называемые, как я их называю, аборигены, вот, они, например, считают, что тексты очень умны, по-философски даже умны, и они, в общем, вполне содержательны. На обложке, кстати, этого альбома «Голый человек на фоне красной звезды». Потом не раз эта эмблема на более поздних альбомах встречается. Ну, а для начала сразу группу обвинили. Кто-то обвинил в симпатиях к коммунизму,
кто-то к симпатии к голым людям,
к фашизму, а кто-то, наверное, к голым людям. Сейчас бы Дума, например, наша просто, мне кажется, запретила бы. Да. Сказала бы, что это
дядя,
явный,
тетя,
мужчина,
да,
явный мужчина, то есть это какая-то профанация, в общем, непонятно.
Пропаганда.
Не буду, сейчас даже не будем называть
пропаганда
это слово,
да.
Потому что, ну, несмотря на то, что эфир ночной...
А вдруг, что же это вдруг, было на самом деле?
А на самом деле это просто вот такая вот была...
Пропаганда «Голого человека со звездой».
Да, видимо, да, может быть, даже так. Значит, и интересно, что впервые на этом альбоме были использованы клавишные инструменты, пока еще минимально, потому что впоследствии клавишных будет намного больше, и мне кажется, это вот, как я считаю, пойдет группе во вред. Вот... Ну и, как уже я говорил, мне кажется, что сами музыканты группы поймут, что они, в общем, немножко переборщили, вернутся потом все-таки к гитарному звучанию.
Это вот твоя точка.
Я подчеркиваю, да. Я постоянно подчеркиваю. Ну и, кстати, вот немножко измененное звучание понравилось далеко не всем. Многие, как говорят об этом сами вот ребята из Rush, многие поклонники тяготели к цепелинизму. То есть они хотели, чтобы вот звучало только вот что-то в духе вот Led Zeppelin, такого роде. И новаторство, в общем, это вот относительное новаторство, на тот момент воспринимать отказывались. Дело дошло до того, что какая-то часть турне оказалась под вопросом. Ну, в общем, естественно, Rush, они такие ребята упертые. четвертый, они на попятную не пошли, сказали, нет, вот мы хотим сейчас играть так, мы будем играть так, как мы находим нужным. В общем,
ну, ты скажи, пожалуйста, правильно. Было бы на чьей стороне все-таки, вот за пеленистов или...
Ну, сейчас не об этом речь идет. Значит, ну, все-таки хотелось бы хотя бы часть вот этой композиции 21-12 послушать. Значит, там такой сюжет для тех, кто интересуется. После межгалактической войны власть захватывают жрецы какие-то. С помощью компьютерной сети они правят миром. И вдруг случайно кто-то из уцелевших, из выживших находит уцелевшую гитару и начинает сочинять на ней музыку, которая находится, естественно, под запретом. В наказании его ждет, естественно, неминуемая смерть. Но, значит, он не останавливается, и в результате на этом фоне разгорается новая межгалактическая война.
Это да.
По сути дела, война добра со злом. Вот такой вот,
чувствуете,
как
все
завернуто. Да, Нил Пирт, он, в общем, видимо, деньги не зря получал,
что-то
как
мне
автор.
Это, да? Что-то мне это все напоминает, только не могу понять, что...
Давайте часть вот этой композиции послушаем.
Интересно, интересно. Сразу все начали вспоминать похожие сюжеты. И вспоминают и Оруэлла 1984, и Брэдбери 451 по Фаренгейту, и даже Вивал Рокки вспоминают. Вот. Но Кирюша, который в студии сегодня присутствует, мне кажется, он ближе всех подошел, когда он назвал, что это, конечно, «Желтая подводная лодка», когда музыканты,
ну, в принципе, да,
сражаются.
С музыкой, да. Значит, мне вот порадовало меня сообщение из Пензы от Николая. Он пишет: «Вечер прожит не зря». Ну, это просто вот, наивысшая какая-то оценка. Ольга из Пензы пишет: «Огромное спасибо за передачу, за «Раш», потрясающий вокал. Меня с этой группой познакомил сын, 17 лет фанатеет от них, ну, я следом за ним. Но такой обстоятельный рассказ слышу впервые». Ну, спасибо на добром слове, Ольга. Приятно всегда, когда музыка... Вот, ты понимаешь, что вот, твоя любимая музыка, она нравится не только тебе. Как-то вот когда ты испытываешь такое гордое одиночество и понимаешь, что все вокруг плюются, а тебе нравится, ну, как-то, в общем, не то, что неприятно.
Да, но, есть такое.
Нет такого душевного внутреннего подъема, как бы, да. «Чем еще хорош «Раш», пишет доктор Хаус. Будучи, безусловно, великой бандой, они абсолютно не находятся в мейнстриме. Группа для эстетов, не для ширпотреба». Вот. Нельзя не согласиться. Хотя я понимаю, что такого рода музыка, она действительно, в общем, как бы далеко не каждому, ну, по нутру, что ли, или по вкусу. Ну, может быть, действительно, не для ширпотреба, а как-то вот для эстетов, я не знаю, может быть, это слишком сказано, но, в общем, на любителей такого.
Но они, может быть, даже никогда не пробовали по-настоящему вот так вот попсить и делать какие-то хиты.
Ну, в этом смысле, да, ты прав, да. Пожалуй, хиты они никак... То есть не было такой... Многие же ставят задачу такую, и продюсерам ставят задачу написать и записать хит, да, вот. И
то есть это даже...
как бы в ключе вот модном в данный момент, да, и у многих, как бы, то есть, может быть, хиты получаются, но звучание какое-то усредненное такое, да, то есть как вот как все приблизительно звучат.
То есть тут, кстати, вполне уместно вспомнить многие английские прогрессив-группы. Почти каждая из них скатилась до поп-музыки с вот таким типичным поп-хитами. Это было и у Yes, и у Genesis, и даже у Emerson, Lake and Palmer.
И все, не только.
Вот, а Rush такого себе позволяли.
Еще одну вещь с этого же альбома послушаем. Такой колорит здесь будет определенный, вы сразу почувствуете. Называется «A Passage to Bangkok».
Bang!
вот по поводу...
Очень интересные восточные элементы.
Я вот обратил внимание, дядя Миша сказал, пока музыка была. То есть вот как бы, да, такой одной строчечкой чуть-чуть и напомнили, что такой колорит. То есть не перегрузили, потому что можно, очень легко было впасть, да, в то, что вот все вот в таком восточном духе будет. Значит, по поводу альбома 2112, вот мы слушали две вещи подряд оттуда именно. Лайфсон потом, через несколько лет, скажет: «Сколько лет прошло, но до сих пор наши фэны считают, что это наша лучшая работа. Как будто после этого, как будто это была наша вершина, после которой мы только катились вниз».
Ты как считаешь, что вот, катились?
Мне кажется, что наоборот. Вот что мне нравится еще, помимо того, как они звучат, мне нравится, что, на мой взгляд, мне так кажется, что, ну, был там вот некоторый спад у них, но затем, мне кажется, они вот абсолютно пошли какие-то новые вершины покорять. И следующие два альбома, а мы по хронологии движемся, «Rush» записывали в Британии. Группа несколько, ну, скажем так, несколько, я подчеркиваю слово, несколько отходит от тяжелого звучания, и начинается у них новый период, период такого абсолютного прогрессива. Хотя все относительно, потому что все равно они будут звучать достаточно тяжело, даже для прогрессива того времени. Значит, Гедди Ли по этому поводу вот говорит: «Нам захотелось записать что-то в стиле прог-рока. Мы были под влиянием музыки таких групп, как Yes, Wondergraft Generator и King Crimson».
При том, что в это время уже не было никого King Crimson.
Да.
Yes записывали довольно попсовые, да, номера.
«Наши вкусы развивались», — продолжает Гедди Ли. «Мы сами порой не могли понять, чего же нам хочется. Но было ясно, что нам надо меняться, чтобы не закостенеть».
Ну, про это золотые дело слова. Говорит,
да. И записывались следующие два альбома в Уэльсе, в старинном таком отдаленном от суеты местечке с поистине символическим названием «Рокфилд».
А это знаменитая свалийская студия, в которой множество просто, да, шедевров рока было записано.
И вот два следующих альбома «A Farewell to Kings», как это сказать?
«Прощание».
«Прощание с королями», да. И «Hemispheres» были записаны, выпущены, по крайней мере, в 77-78 годах. А перед ними выходит первый концертный альбом, который называется «All the World's a Stage», то есть «Весь мир — это большая сцена». Ну, а теперь все-таки вернемся к студийным работам. И для начала 10-минутная вещь с альбома 77-го года. Она называется «Sinus X1».
Thank you. telescopic eye, infinity, the star that would not die.
Thank you.
Я вот, ты знаешь, здесь вот с Игорьком совершенно согласен. Конец 70-х, время диско и панка. В 77-м решится такую музыку играть, это просто...
Вот, Игорек, сейчас вот меня порадовал сообщение.
Но, с другой стороны, тут даже не только решиться нужно, а нужно иметь возможность это делать. Потому что многие пытались, но это же фирмы звукозаписи не давали это делать. Все говорили, нужны хиты, нужно быть ближе к народу.
Ну, вот тут сложный очень момент, да. Может быть, отчасти, мне кажется, действительно вот подобное зависит от все-таки от лейбла, да, то есть дают музыкантам свободу, как вот Битлам дали, например, да, или вот загоняют в какие-то рамки. Ну, как с этим бороться?
В 77-м году прогрессив группам такой свободы было очень сложно добиться.
Доктор Хаус написал: «Я в экстазе, после такого музла и умереть не страшно». Вот, Ольга из Пензы пишет: «Знаете, я не очень люблю тематические передачи, мои вкусы часто не совпадают с вашими, я обычно жду третьего часа, а сегодня так хочется, чтобы раз звучали и звучали. Ведь мне завтра на работу». Сочувствую, Ольга, но, с другой стороны, хорошая музыка, она должна какой-то заряд бодрости привнести, наверное, да?
Может быть, как раз вы завтра с удвоенной силой будете экзамены у третьекурсников принимать.
Артемий, надеюсь, вы не троицкий. Вот, значит, все поет Гедди Ли, поет на всех пластинках, на всех вещах, никого другого, никаких женских вокалов.
Дмитрий Салтыков мне пишет, что у Yes и Эйш есть прекрасный гитарист Стив Хаус. Универсальный. Конечно, я знаю Стива Хау, но на самом деле все-таки вот такую поп-музыку, как Yes, вот в начале 80-х, и тем более Эйша, ну, Rush такого себе не позволяли делать.
Ну, да, да, соглашусь. Значит, альбом, это был фрагмент альбома Farewell to Kings, и вещь называлась Sinus X1. Я не силен абсолютно в физике, у меня и по физике тоже была тройка в этой стадии. Но это какие-то мощные рентгеновские излучения, я посмотрел на всякий случай в интернете. Ну, несложно заметить, что Rush стремятся все-таки максимально усложнить свою музыку. При этом, значит, им советуют взять еще дополнительного музыканта, вот, на что они не соглашаются, не хотят превращать трио в квартет и использовать какие-то излишние наложения, им тоже хочется минимально. Поэтому они попытались, и, мне кажется, не безуспешно превратить просто гитариста и басиста в такой человек-оркестр. Гедди Ли научился педалями играть басовые партии, а аккорды и мелодии играет руками, при этом еще и поет.
Обалдеть.
Для этого он овладел сдвоенным басово-гитарным монстром Рикенбекер.
А, двухгитарным?
Да.
То есть двухгрифным.
Да, и Алекс тоже взял на вооружение двухгрифную гитару. В результате вот они, играя практически вдвоем, если отбросить ударные, они вот создают эту всю музыку.
Обалдеть. А барабанщик что-нибудь делал тоже?
Да, Пирт тоже, значит, усложняет партии, увеличивает, во-первых, число барабанов. Вот в этом смысле может, те, кто ходил на концерт Dream Theater, они представляют, как выглядит ударная установка вот, у группы такого рода. И у Пирта тоже. Он, значит, помимо барабанов он включает, ну, как бы вот в эту установку навешивает какие-то колокольчики, настоящие большие колокола, использует металлофон, всевозможные гонги, литавры. В общем, все, что можно себе представить, вот, в смысле ударных каких-то, все это, значит, всем этим он пользуется.
Это вообще им повезло просто в 77-м году себе такое позволять, наверное, потому что они в Канаде просто были.
Видимо, да.
Если бы они были в Англии, им такое просто бы не сошло с рук.
Оба эти альбома, вот, которые записывались в Англии, и Farewell to Kings, и следующий Hemispheres, они вновь концептуальные. И здесь, конечно, опять это, ну, как бы вклад Пирта. Самое интересное, что такого я больше ни одной группы не замечал. Вот в следующем альбоме Hemispheres, то есть полусферы, которые...
Или полушария.
Полушария,
там же,
да, потому
мозг
что мозг
изображен.
Изображен, да. Ну, то есть игра слов, мне кажется. Так вот, он начинается со второй части вот этой самой композиции Sinus X1. То есть, чтобы одна и та же вещь переносилась из альбома в альбом, такого я вообще нигде больше не наблюдал.
Ты Dream Theater потом себе такой позволяли.
Да?
Да. У них есть композиция, которая на 6 альбомах, по-моему, или на 5.
Да, надо посмотреть будет. Но мы слушаем все-таки, наверное, более короткий трек, который называется «The Trees». На мой взгляд, тоже очень хорошая вещь. There is unrest in the forest. There is trouble with the trees. For the maples want more sunlight, and the oaks ignore their pleas.
Чирикует,
The Trees называется The Trees.
Прекрасно.
Ну и мы добрались до следующего альбома. Это Permanent Waves. Сейчас скажу вам, какой год Permanent Waves. Все здесь у нас есть. Это 80-й год.
Все, он, кстати, закрывает десятилетие.
Кстати, да, и альбом, кстати, любопытно, что он вышел 1 января 80-го года. Вот. И, кстати, стал сразу, ну, после того, как с ним люди познакомились, своеобразным таким эталоном такого тяжелого прок-звучания, причем стали его копировать как, естественно, новые какие-то группы, так и известные
вот
команды.
Ты вот подумай, действительно, в 80-м году кто еще вот мог заниматься тяжелым прок-звучанием? Это
не
же
знаю,
вообще...
Да, не знаю, безумие, наверное, было с точки зрения каких-то вот, да, людей, которые, ну, правили бал такой вот мировой музыкальный бал. Да?
То есть одни уже не занимались, другие еще не занимались, и только вот группа Rush, я сложно кого-то еще
вспомнить. Кстати, интересно, что на альбоме обыгрывает Permanent Waves, то есть, с одной стороны, на фотографии изображена набережная такая во время шторма, да, волнами захлестывает все, а с другой стороны, сверху идет такая линия, которая, видимо, символизирует радиоволну, да. Вот. И девушка, я самое интересное, что я видел, значит, как это создавалась обложка. То есть девушку фотографировали отдельно, поддували ей вентилятором, значит, платье у нее летело, как у Мерлин Монро. А значит, фон, естественно, отдельно. Потом это совместили, получилась потрясающая совершенно обложка. Я надеюсь, что мы пару вещей с этого диска успеем сегодня послушать. Для начала трек под названием «Different Strings».
Come to slay the dragon, come to watch him fall, making arrows out of pointed words, giant killers at the call. Too much fuss and bother, too much contradiction and conclusion. Some real motivation. All there really is, the two of us, and we both know why we've come along. Nothing to explain, it's a part of us.
Что это за безобразие? Но это не дядя Коля выкрутил ручки.
Коля, это так сделал.
Дядя Коля бы такого не позволил себе, я уверен, если бы в студии у нас кто-то такое соло заиграл гитарное.
Значит, Костя из Заполярного пишет. Спасибо за Rush. Когда я слушаю Rush, то смотрю под DVD футуристические картинки. А вы что делаете?
Да, мне кажется, лучше всего в голове я смотреть картинки под эту музыку.
Я все-таки...
Музыку.
У меня такая вот с молодости, что ли, такая... Такое было пристрастие. Ну, еще в виниловые времена я рассматривал обложки, потому что, значит,
да.
Обложка представляла такую ценность сама по себе, что там, в общем, читалось все. От надписи там, где сделано, значит, где отпечатано, значит, там была реклама вот, такой, значит, Emitex Cleaner, значит, такой специальной тряпочки, значит, который рекламировался для чистки пластинок. То есть это все читалось.
Каждая деталь важна. Причем,
да, читалось все каждый раз, когда ты брал слушать пластинку, ты мог слушать ее 100 раз. Вот 100 раз ты все читал все, что написано на конверте.
Но мне вообще...
С тех пор у меня вот какая-то такая привычка осталась.
Я тоже изучаю, люблю рассматривать обложки, читать, кто записал альбом, рассматривать всю информацию. Но мне кажется вообще, что хорошая музыка должна сама создавать как бы какие-то образы в голове. Ей не нужна какая-то опора или помощь извне.
Ну, в принципе, да.
И это как раз признак такой хорошей музыки.
Вот я, например, вот любимые какие-то команды, я не могу слушать то, что, вот, знаете, как бывает, человек занимается чем-то своим, там, не знаю, работает или переводом занимается, как, неважно, в компьютере, в конце концов, что-то там делает, и попутно звучит музыка, и вот как бы такой, как фон. Что-то можно слушать там, но какую-то настоящую музыку, мне кажется, это просто преступление вот таким образом слушать. Тем более, что ее и хочется слушать, потому что все мелочи, какие-то детали, они очень важны. То есть ты как бы постоянно слушая внимательно, ты для себя все время что-то
согласен.
Новое находишь.
Даже если в таких случаях, даже если начнешь что-то делать, то все равно отвлекаешься и начинаешь... слушать.
Да, Артемий, который не троицкий. Я думал, что здесь троицкий делать можно. Не может такую музыку слушать. Он весь в своей какой-то музыке. Значит, вот я рад, что Артемий не троицкий. Пишет, знаете, раньше не мог терпеть подобный вокал, но теперь поменял благодаря вам свое отношение к нему. Ну, это здорово, потому что мне кажется, что такого как бы уровня команды у них ничего не бывает случайно. То есть, да, мне кажется, что здесь все было продумано. И именно под такой вокал была задумана такого рода музыка, потому что вот, ну, как бы, мне кажется, что взять какого-то вокалиста со стороны было бы, в общем, не
сложно. Ты знаешь, наверное. Я думаю, что во многих случаях музыка как бы сама себя придумывает. Нечто получается, как музыканты, может, хотят что-то одно, они хотели сначала вон Led Zeppelin играть какой-то, а вот музыка решила,
получился
что...
Rush.
Да, она как бы сама себя нашла.
А у Led Zeppelin масса там каких-то кавер-групп, которые играют, пытаются играть как Led Zeppelin.
Ну, Rush вот. Тоже полно кавер-групп, я уверен. Ну,
безусловно. Значит, напоследок уже целиком, наверное, не влезет, конечно. Spirit of the Radio, вещь, которая открывает, собственно, этот альбом. И продолжение недели через две у нас будет, а затем и третья часть тоже в неделю через две, через три.
Будем ждать. Making my